продолжаем сегодня исследование поручения Господа Иисуса Христа. Мы сегодня на 10 главе, кстати, это 50-я проповедь уже на Матфея, 10 глава всего 28, ну не знаю, может быть меньше, чем 150 будет. Это благословение, которое мы видим в образе нашего Господа. Это благословение сегодня открывается в одном из аспектов Его наставления, сказанного Своим ученикам. Вы помните, что в начале 10 главы Иисус Христос представил 12 учеников. Это было первое их официальное представление, хотя уже до того Иисус Христос имел с ними дело. Он имел разговор с одним, с другим учеником. Он потихонечку их собирал. Он уже начал процесс ученичества. 10 глава нам только говорит о том, что этот процесс сформировался. Он принял уже окончательную форму, и Иисус Христос в первый раз посылает учеников на задание. Он посылает их служить. Он посылает их делать то же самое, что Он пришел делать, то есть провозглашать, что Царство Небесное приблизилось. Мы несколько раз уже отмечали эту важную сторону служения Иисуса Христа. Когда Иисус Христос пришел на землю, это был своеобразный конфликт царств. Царство мира сего, царство князя мира сего встретилось лицом к лицу с царем, с носителем царства неба, с носителем того, кто в действительности обладает властью, кто в действительности имеет право на власть здесь на земле. Дьявол попытался узурпировать эту власть. И когда Иисус Христос сам проповедовал, когда ученики проповедовали, они всегда проходили от деревни к деревне, от человека к человеку, и они всегда говорили об одном – приблизилось Царство Небесное. То есть небо встречается с землей в этой точке. После того, когда Иисус Христос дал им повеление идти и проповедовать, после этого Христос останавливается достаточно детально на многих обстоятельствах, как эта проповедь должна совершаться. Вся 10 глава посвящена этой теме. Заметьте, само посланничество или сам вот этот элемент, когда Иисус Христос посылает учеников, это первые два стиха. Первый стих, в общем-то, второй и третий перечисляет учеников. Все остальное объясняет обстоятельства, то есть каким образом это служение должно совершаться. И мы встречаем там в начале этой главы, он говорит, что вы идите, служите Богу, распространяйте Царство Небесное в условиях полной зависимости от Бога. Помните, мы останавливались на этом отдельно. Дальше он говорит, вы в этом служении должны помнить, что вы встретитесь с трудностями. Мир не будет вас принимать всегда очень приветливо. Будут всегда люди, которым не будет нравиться то, что вы сегодня провозглашаете другого царя и другое царство. И вы должны это учитывать. И он говорил о том, как правильно вести себя в таких обстоятельствах. Кроме того, в прошлый раз мы говорили о еще одном обстоятельстве, еще одном предупреждении Иисуса Христа. Когда он, обращаясь к людям, к ученикам, говорил, что в этой ситуации вам ни в коем случае не нужно бояться. Вы должны научиться, мы изучали в прошлый раз этих три перечисления Христа, когда он говорил, не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. То есть он говорит, вы будете в трудностях, вас будут атаковать, на вас будут нападать, но не бойтесь. Помните почему? Он говорит, если каждый волос, который выпадает из головы, на учете у Бога, то тем более люди, а тем более дети Его, тем более те, кто в действительности по-настоящему узнал Его и стал частью Его. Сегодня Иисус Христос представляет, или мы будем говорить о еще одном, очередном, предпоследнем обстоятельстве, представленном Иисусом Христом для того, чтобы эта проповедь учеников была правильная. Он говорит о важности исповедания Иисуса Христа, исповедания личности Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем эти два стиха. 10 глава Евангелия Матфея, 32 и 33 стихи. Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Очень интересная деталь. Вы знаете, Иисус Христос с 34 стиха опять возвращается к теме преследования и конфликта. И мы будем об этом говорить еще и о том, что есть конфликт, который иногда возникает прямо в семьях. Он говорит о том, что восстанут даже родственники, близкие люди, когда они... Иногда Царство Небесное, граница Царства Небесного проходит прямо по семье. И он будет об этом говорить, и что делать в таких ситуациях. Но здесь он взял как бы маленькую паузу. Он говорил о гонениях, будет говорить о гонениях, а здесь взял маленькую паузу для того, чтобы сообщить ученикам очень важную вещь, очень важное явление, которое настолько важно, что от него зависит их вечность. Посмотрите, он говорит в этом тексте, что те люди, которые исповедуют его пред людьми, они будут иметь привилегию того, что Иисус Христос признает их или исповедает их пред Небесным Отцом на небесах. И те люди, кто не исповедует, то есть отрекутся, это, знаете, антонимы здесь, эти два слова использованы как противоположность, исповедает, отречется. Те люди, кто отрекутся, те люди, кто не исповедует, эти люди обнаружат в вечности печальную картину, что Иисус Христос скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Он отречется от них, от этих людей. Мы останавливались на этом немножечко в 7 главе, когда мы исследовали эти тексты, которые я только что процитировал. Итак, исповедание. Почему это так важно? Почему Иисус Христос именно здесь говорит об исповедании? Что такое исповедание? Каким образом оно касается нас с вами сегодня? Как мы с вами можем быть уверены, что мы сегодня действительно исповедуем Иисуса Христа, и Он потом исповедает нас в вечности, когда мы встретимся с Ним? Как мы сегодня можем быть уверены, что то, чем мы занимаемся, действительно является выражением настоящего знания Христа, а не просто какой-то религиозной суетой, в которую мы вовлеклись? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, я задал 3 вопроса. Я думаю, эти 3 вопроса помогут нам понять основные точки внимания, которые Иисус Христос оставляет в этом тексте. Во-первых, мы сейчас посмотрим, почему исповедание, то есть для чего оно нужно, что это такое, что это за явление, почему Иисус Христос так много ставит на него, почему именно исповедание играет эту решающую роль в вопросе спасения человека. Второй вопрос, который я задал себе и задаю вам: почему исповедание Христа? Почему именно Христа нужно исповедовать? Почему Он сказал: «Кто исповедает Меня?» Почему это такая важность? Есть другие принципы, есть другие какие-то личности, которых люди исповедуют. Христос очень эксклюзивен здесь. То есть Он говорит, не существует никаких других вариантов. Не существует никакой другой личности, которая могла бы исповедать вас пред Отцом Небесным. Есть только одна личность, только Иисус Христос. И мы ответим на этот вопрос, почему так. И третье, почему исповедание пред людьми? То есть, почему нужно исповедовать Христа не просто тихо себе в комнате где-то, не просто в сердце своем, а почему это исповедание важно, чтобы оно было пред людьми? Этот ответ также мы найдем сегодня в тексте, который мы сегодня изучаем. Итак, давайте посмотрим на первый вопрос, который мы сегодня задали. Почему именно исповедание играет такую важную роль? Почему Христос уделял этому такое большое внимание? Дело в следующем. Ученики начинали деятельность. Вот до этого момента они учились. Теперь начинается практика. До этого момента они смотрели, как делает Христос. Они видели, как Он проповедовал. Они видели, как Он исцелял. Они видели, как Он воскрешал мертвых. Они видели, как Он изгонял бесов. Они были частью этого. Они, возможно, аплодировали Ему, в сердце своем восхищались, видя, что происходило. Но теперь наступает другой этап. Теперь наступает время, когда они становятся носителями этой истины, носителями этой власти. И когда люди переходят от учения к активности, когда они переходят к практическому служению, часто у людей возникает опасность. Опасность очень большая. Эта опасность заключается в том, что фокус того, что человек делает, сконцентрируется на самом деле, на процессе того, что Он делает. Или Он исцеляет больных, или Он проповедует истину, или Он занимается любым другим каким-то делом. И Иисус Христос обращается к ученикам и говорит: ни в коем случае не сделайте центром своей жизни то, что вы будете делать. Это звучит, конечно, немножечко непривычно для нас. Почему? Потому что достаточно часто нам приходится слышать: если ты видишь человека, ослабевающего духовно, вовлеки его в деятельность, в хор его пригласи, может быть, там, чтобы он что-то там делал, что-то включал, выключал, чтобы он чем-то занимался, и он будет здесь, будет каким-то образом в пределе. Вот это как раз то, от чего Христос предостерегал. Он говорит: ни в коем случае, ни в коем случае человек не должен жить деятельностью. Человек должен жить исповеданием Иисуса Христа в сердце. Он специально предупреждает учеников перед тем, как они пошли. Он специально обращается к ним и говорит: смотрите, если вы, если кто исповедает меня, вот те будут иметь спасение. А кто не исповедает, независимо от того, насколько активны они будут, независимо от того, насколько они религиозны, независимо от того, чем не заполнена их жизнь, какими, вы знаете, порывами религиозными, это не даст результатов. Он просто столкнется, этот человек, с реальностью вечности, когда он придет, и когда Иисус Христос скажет ему: я никогда тебя не знал. Помните, в 7 главе мы уже читали, когда люди приходят и говорят: Господи, Господи, мы именем Твоим больных исцеляли, бесов изгоняли, совершали одно, совершали другое. Мы именем Твоим очень активные были здесь на земле. Христос говорит: and so what? Я вас не знаю. То, что вы делали что-то, ну, это ваше дело. Но для того, чтобы иметь часть с Отцом Небесным, для этого нужно другое. Ой, я ни в коем случае не хочу сказать, что нам не нужно заниматься деятельностью. Нужно заниматься. И всякий настоящий верующий человек будет ей заниматься. Он обязательно будет служить, он обязательно будет трудиться. Но очень важно, чтобы каждый человек жил Иисусом Христом и исповеданием Его. И потом тогда все будет остальное приходить. И тогда все будет становиться на свое место. Итак, достаточно много людей живут разными формами активности. Кто-то живет исполнением религиозных обрядов, кто-то живет миссионерством. Я встречал таких людей, которые думают, что вот человек здесь такой, ни рыба, ни мясо, пошлем его на миссию. Он там загорится, он там будет. Проблема заключается в том, что все вот эти формы деятельности, они не несут в себе спасающего элемента. Они не несут в себе того, что дает Бог, что изменяет душу и делает ее приемлемой в глазах Небесного Отца. Слово «исповедать» – это очень глубокое слово, очень емкое слово. Греческое слово «homologeo» – это слово, которое состоит из двух слов. «Homo» – это «one» или «один», или «единство». «Logeo» – это от слова «logos» – «говорить». Таким образом, когда Иисус Христос говорил, кто исповедает, когда Он говорит «homologeo», Он говорил о том, что говорить то же самое. Это, так скажем, basic meaning, или основное значение этого слова. Это слово использовали во времена Иисуса Христа для того, чтобы отразить нечто большее, чем просто идентичность сказанного. Обычно это слово использовали для того, чтобы связать говорящего с тем, что он говорит. То есть, когда говорят, что человек, говорили тогда, что человек homologeo, говорит что-то, это значит, что он сам, его личность связана с тем, что он говорит. Это как бы торжественное провозглашение чего-то, в чем человек абсолютно подписывается. То есть, человек говорит то же самое, то есть, он говорит, что он признает истинность фактов, которые он говорит. Вот что значит исповедать. Еще одно значение этого слова – это когда люди делали публичное заявление о том, во что они верили. Приходили такие ситуации, когда людей привозили в суд. Нужно было услышать от человека позицию, во что он верит. Вот тогда использовали это слово. То есть это сущность, это корень того, чем живет человек. Что имел в виду Христос, когда Он говорил ученикам о необходимости исповедовать? Давайте посмотрим вот на этот контраст, когда слово «исповедает» контрастирует со словом «отречется». То есть исповедать – это значит не отречься. Исповедать – это, наоборот, противоположное слово «отречься». Это значит быть верным. Исповедать – это значит быть единым целым с тем, кого ты исповедуешь. Несколько элементов, которые помогают нам понять немножечко глубже значение этого слова. Первое – исповедовать Иисуса Христа – это значит признавать Его тем, кем Он является. Это признать факт. Когда я исповедую Иисуса Христа, я не просто исповедую, что была такая историческая личность, о которой записано в Библии и в других книгах. Когда я исповедую Иисуса Христа, я исповедую Его Богом. Я исповедую Его тем, кто обладает властью. Я признаю Его тем, кто действительно пришел на землю и здесь нам на земле открыл Бога. Кто явил владыку, буквально, физически показал владыку. Евангелие Иоанна, 1 глава, 1 стих, написано: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 14 стих этой же главы мы читаем: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Заметьте, Слово, Слово у Бога, Слово Бог, Слово стало плотью. То есть, когда Иисус Христос говорит ученикам: «Вы должны идти исповедовать Меня», Он говорит о том, чтобы они шли, и их жизнь была наполнена ясным осознанием того, что тот, кто их послал, не просто является учителем, не просто является чудотворцем, не просто является интересным человеком, который достоин уважения. Чтобы они шли, и их жизнь доминировала с этим глубоким осознанием, сердечным осознанием того, что Он Бог. Он является воплощенным Словом. Вот что значит слово «исповедать». Я хотел бы обратиться сейчас к вам, обратиться к каждому человеку, который здесь находится. Если в вашей жизни это исповедание, доминируется ли ваша жизнь пониманием того, что Иисус Христос, о котором говорит нам Новый Завет, Он является не просто тем, кто сказал много хороших, важных, точных принципов. Он является Богом, имеющим власть на нашу жизнь, имеющим право на нас. Вот что значит исповедовать. Иисус Христос посылает учеников, Он говорит: смотрите, будьте очень осторожны. Самое главное, что у вас должно быть. Вы можете быть успешными или не очень успешными. Вас могут вообще сразу жизни лишить. Вас могут гнать, вас могут притеснять. Вам не дадут возможности говорить. Но одного вас не могут лишить. Исповедание Меня. Это то, что является жизнью. Это то, что нельзя запретить. Это то, что ни под какими ударами нельзя каким-то образом, знаете, ликвидировать в жизни человека. Это то, что Его, это то, что в душе происходит. Второй элемент, помогающий нам понять слово «исповедовать», это исповедовать Иисуса Христа значит соглашаться с Ним. Говорить то же самое. Заметьте, Христос посылает учеников и говорит: смотрите, ни в коем случае не говорите своего. Ни в коем случае не воспримите это как свою компанию. Как своя какая-то программа, которую здесь нужно осуществить. Вы знаете, это очень быстро может произойти. Я замечал это, видел в жизни многих и многих людей. Я наблюдал в себе это. Когда начинаешь что-то делать, когда вроде бы делаешь Божье дело, начинает немножечко получаться, и уже так крылья расправляются потихонечку, уже начинаешь чувствовать, что ну и мы же здесь, Господи, не лыком шиты. Иисус Христос предупреждает и говорит: вы должны свести себя к минимуму. Вы должны согласиться со Мной, вы должны исповедать Меня, не себя, не свою компанию, не свои способности, не свои какие-то выдающиеся качества, которые вы думаете, что у вас есть. Исповедуйте меня, когда будете идти. Вот это исповедание Христа должно доминировать все, чем бы вы ни занимались. Поете вы в хоре, ведете вы домашнюю группу, может быть, просто служите друг другу тем, что вы улыбнетесь друг другу, спросите, как дела, и помолитесь друг за друга. Вами должно доминировать, или вашим мотиватором доминирующим должно быть вот это желание исповедовать Иисуса Христа, не себя. Не делать что-то, любуясь собой, ну как я выглядел, ну как грациозно получилось, ну как красиво. Вы знаете, самые разные вещи, которые могут всплывать, которые мы можем исповедовать, вместо того, чтобы исповедовать Иисуса Христа. В 8 главе Евангелия Иоанна апостол представляет нам историю людей, которые увлеклись Христом, о которых даже сказано, что они уверовали. По всей видимости, слово «уверовали» в данном контексте не несет в себе спасающей веры, потому что так, как мы посмотрим на этих людей, эти люди не согласились со Христом. Они хотели за Ним пойти. Они хотели иметь часть с Ним, но они хотели иметь эту часть на своих условиях. Они представили эти условия, и тогда, когда Иисус Христос поставил свой план и свои решения, они отказались от Него. Причем отказались достаточно дерзко. Давайте прочитаем несколько стихов. 8 глава Евангелия Иоанна, я буду читать с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим, заметьте, в Него иудеям». То есть это люди, которые выразили, что они уверовали. Которые формально присоединились к вот этой когорте следующих за Иисусом Христом людей. И Он обращается к ним и говорит: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». То есть Он обращается к ним и говорит им о том, что для того, чтобы вы следовали за Мной, вам нужно согласиться со Мной. Вам нужно согласиться с Моим Словом. Вам нужно не свою программу проталкивать. Они были религиозные люди, эти иудеи. У них было свое представление о религиозности. И они, когда пришли и встретились с Иисусом Христом, они думали, что Он каким-то образом поможет им утвердить их программу религиозности. Он говорит: нет, очень важно, чтобы вы начали жить Мной, Моим Словом. Так Он говорит здесь, подбирает это слово: «прибудете в Слове Моем». Они возразили. Этих людей обидело то, что Иисус Христос сказал им, что вы станете свободными. Они говорят: а мы что, не свободные разве? Мы, говорит, никогда никому не были рабами. Хотя это было неправда. Они даже в тот момент были под рабством, под игом Римской империи. Но они не хотели этого признавать. Они были рабами своего собственного «я», своего греха. Они не хотели этого признавать, и поэтому они возражают Иисусу Христу. И Христос терпеливо им объясняет. Посмотрите, 37 стих. «Знаю, что вы семя Авраамова. Однако ищите убить Меня, потому что Слово Мое не вмещается в вас». Вы знаете, каждый раз, когда Слово Божие не вмещается в человека, у него будет реакция. Обязательно будет реакция. И иногда очень агрессивная реакция. И это ключевой вопрос: вмещается ли в вас Слово Иисуса Христа? Исповедуете ли вы это Слово сейчас, когда вы слушаете, или когда вы читаете Библию, или когда вы соприкасаетесь с Богом и Его учением в любой ситуации, вмещается ли в вас Слово? Или же у вас есть свой взгляд, или у вас есть своя позиция, или у вас есть свои какие-то идеи, и вы отсеиваете Слово? То, что вам подходит, вы вмещаете, то, что не подходит, не вмещаете. Диалог продолжается, и Иисус Христос немножечко позже обращается к этим людям и говорит: «Кто из вас обличит Меня в неправде?» 46 стих. «Если же я говорю истину, почему вы не верите Мне?» То есть у них не было основания не принимать это слово. Он говорит: «Вы не можете обличить Меня в неправде. Все то, что Я говорил всегда, всегда была истина. Никто не может подтвердить обратное». 47 стих. «Кто от Бога, тот слушает слова Божии, потому не слушайте, что вы не от Бога». Это ключевой вопрос. Соглашаемся ли мы со Словом Иисуса Христа. Соглашаетесь ли вы с Иисусом Христом? От этого зависит, исповедуете вы его или нет. Очень часто мы соглашаемся со Христом по каким-то глобальным вопросам. Мы соглашаемся со Христом, чтобы Он однажды осудил мир, особенно вот ту плохую продавщицу, которая нагрубила вам вчера. Мы соглашаемся с Богом, чтобы Бог произвел свои какие-то действия, чтобы Он благословил вас обильно, чтобы дом послал и машину послал. Но мы очень часто не соглашаемся с Богом тогда, когда Его Слово говорит к нам напрямую. Когда оно конкретно касается меня как мужа, вас как жены, как сына, как дочери, как отца, как матери, как гражданина в стране, как члена церкви. Когда это слово конкретно и определенно касается нас, соглашаемся ли мы с ним или нет? Или в нашей жизни реакция? Это исповедание. Вот от этого зависит. Иисус Христос говорит, хоть сколько угодно вы будете заниматься деятельностью, но если вы не исповедаете меня, если вот этого хомологео нет в вас, если нет этого согласия с тем, что я говорю, очень трудно рассчитывать на то, чтобы Иисус Христос потом согласился вас иметь рядом с собой. Эти люди уверовали в Иисуса Христа, но не согласились с Ним, не отказались от себя. Заметьте, как печально эта история закончилась. 59 стих этой главы, самый последний стих этой главы. «Тогда взяли каменья, чтобы бросить в него. Но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее». Уверовавшие люди, люди, которые готовы распинать Христа. Если вы читали когда-то роман Достоевского «Братья Карамазовы», там у него есть такая глава «Великий инквизитор». В этой главе автор описывает ситуацию, как Христос пришел в современный тогда западный город. И он нарисовал эту картинку, что сегодня собрались там эти люди религиозные, и они решили. Он там исцелял, его потом посадили в тюрьму, и потом они решили. Собрались, пришли к нему в камеру, этот великий инквизитор, и сказали ему, чтобы ноги твоей здесь не было. Иначе мы распнем тебя опять. У нас здесь своя религия, нам здесь хорошо уже без тебя. У нас есть что проповедовать людям. Вот в чем беда, вот в чем трагедия. Трагедия религии, трагедия религиозных людей, которые сегодня занимаются активностью, но не согласны со Христом. Согласны ли вы с Иисусом Христом? Согласны ли вы с Его определением вашей роли, вашего места, вашего служения, вашего отношения к людям? Третий факт, касающийся исповедания. Исповедовать Иисуса Христа – это значит связать себя с Ним неразрывно. Когда люди говорили исповедание, они связывали себя с объектом исповедания. Они говорили, что я часть этого. Они говорили, что я представляю то, что я исповедую. Я являюсь сегодня представителем или провозглашающим вот ту истину, которая стала частью меня. Я готов за нее стоять, я готов страдать за нее. Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. Апостол Павел описывает вот это явление. Он говорит о том, что это рождение свыше. Когда человек рождается свыше, он соединен со Христом. И он просто одно целое. Он не может не исповедовать Христа. Он живет Христом. Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть исповедание Иисуса Христа – это реальная жизнь им. Это когда наша жизнь, она слита с Его жизнью настолько, что мы в любое место, где мы попадаем, там, где мы сегодня живем, в том комплекте обстоятельств, которые на нашу долю выпали, мы живем, провозглашая Иисуса Христа, являя Его характер, подчиняя свою жизнь Ему. В послании к евреям очень интересное использование этого слова «хомологео». 13 глава, 15 стих. Давайте прочитаем его вместе. «Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы». Дальше написано, «то есть плод уст, прославляющих имя Его». Так вот это слово, которое на русском языке переведено как «прославляющих», это «хомологео». То есть плод уст, исповедующих имя Его. То есть смотрите, давайте еще раз прочитаем этот стих. И так будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедывающих имя Его. Вот каким образом мы прославляем Бога. Вот каким образом мы приносим Ему жертву хвалы, когда мы исповедуем Его. Знаете, очень часто люди поют хвалебные песни, но не хвалят Иисуса Христа и Бога. Почему? Потому что сердцем не исповедуют. Это всегда сложный вопрос для каждого из нас. В любой ситуации, когда вы склоняетесь на колени, чтобы молиться, когда открываете Библию, чтобы читать, когда вы приходите в церковь для того, чтобы участвовать в богослужении или участвуете в каком-то виде служения здесь в церкви, любом. Нам нужно научиться, чтобы наше сердце наполняло вот это хомологео, наполняло исповедание Иисуса Христа. Я делаю это, потому что я подчинен Христу. Я живу им. Моя жизнь наполнена осознанием Его. Я радуюсь в Нем. Я славлю Его. В этом мое самое большое удовлетворение. Это самое лучшее, что может быть у меня на земле. Другими словами, Иисус Христос посылает учеников и говорит им, слушайте, концентрируйтесь на главном. Не концентрируйтесь на внешних эффектах. Не концентрируйтесь на том, что вам удалось или не удалось. Не концентрируйтесь на том, что вы произвели чудеса или не произвели их. Концентрируйтесь на том, что вы знаете Меня. В другом тексте Евангелия от Луки в 10 главе Иисус Христос посылал 70 учеников, и после того, когда они вернулись, Он им преподал урок. Давайте посмотрим. 17 стих, 10 глава Евангелия от Луки. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, бесы повинуются нам о имени Твоем». Такие радые пришли, ощутили реально власть, реально видели, как бесы бегут. Они были представителями Иисуса Христа, представителями Царства Небесного. И послушайте, что Христос им говорит. «Я видел сатану, спасшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов, на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь». Очень интересно. «Да не сконцентрируется ваше сознание на эффекте, который производится. Но радуйтесь чему? Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Радуйтесь тому, что на небесах есть тот, кто вас исповедует». Это то же самое, что он говорил 12. Это тоже предупреждение. Вы знаете, мы можем радоваться разным вещам. Мы можем радоваться тем, что люди нас слушают. Мы можем радоваться тому, что много людей в церковь приходит. Мы можем радоваться тому, что молитвенный дом построили. Мы можем радоваться тому, что музыканты у нас очень хорошие, и слава Богу, что они хорошие. Мы можем радоваться чему угодно, всяким разным вещам. И это хорошо, и это радостно. Но Иисус Христос говорит, есть один источник, который превосходит все и затмевает все по радости. Радуйтесь тому, что вы исповедуете Меня. Пусть это станет действительно вот этим мотиватором, который дает нам радость, который дает удовлетворенность в сердце. Иисус Христос повторяет это, обращается к ученикам. Он повторяет тот же самый принцип, который когда-то давно был представлен пророком Иеремией в 9 главе. В прошлый четверг брат Роберт Пести был здесь, читал этот стих. С 23 стиха. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня». Вот что является настоящим основанием для нашего удовлетворения, для радости, которую мы можем иметь. Иисус Христос об этом предупреждал учеников. Он предупреждал, смотрите, пойдете заниматься этим служением, смотрите, чтобы это не стало частью вот просто чего-то такого интересного. Я помню это время. Я много был вовлечен в разного рода активности. Помню время, когда церковь нашу притесняли власти, когда гонения были. Я помню, как достаточно много было, особенно молодых ребят, которые приходили, им просто интересно было, ну, с милицией в прятки поиграть, когда за ними гоняются, когда они могут там где-то подшухарить что-нибудь еще. И они были первыми на всех общениях. Это была активность, очень большая активность. Люди оправдывали себя и говорили, что я за Господа страдаю. Не всегда это было так. Не все страдали за Господа. Очень часто на протяжении истории христианской церкви можно наблюдать вот такие периоды, когда начиналось все правильно, когда действительно люди исповедовали Иисуса Христа, сформировали какую-то форму. И потом потихонечку следующее поколение оставляют форму, а исповедания нет. Об этом Христос предупреждал учеников. Он говорил: смотрите, будьте очень внимательными, чтобы в вашей жизни не произошло вот это утеря исповедания. Знаете, что исповедание меня – это самый главный, самый центральный вопрос вашей жизни. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Итак, мы ответили на первый вопрос. Почему же исповедание так важно? Что исповедание – это не просто слова, это не просто провозглашение каких-то фактов. Исповедание – это внутреннее согласие. Исповедание – это признание истинности Иисуса Христа. Исповедание – это связь с Ним. Исповедание – это когда мы живем Иисусом Христом. Второй вопрос мы сегодня задали. Почему исповедание Христа? Почему Иисус Христос именно так эксклюзивно поставил этот вопрос? Почему Он не сказал, кто исповедует пророков, кто исповедует Моисея? Почему Он не сказал, кто исповедует закон Божий? Почему Он не сказал, кто исповедует церковь, которую я устанавливаю здесь? Кто исповедует братство? Кто исповедует пресвитера в церкви или еще кого угодно? Он не сказал так. Он категорично заявляет, что исповедовать нужно Его. Его как личность. Фарисеи и книжники, религиозные люди того времени, они исповедовали закон и свою праведность. Очень активно исповедовали. Заметьте, это были люди, которые были посвящены своему делу. Они исповедовали жизнью, они посвятили себя закон, самоправедность, утверждение этого в любых формах. И Христос обращается и говорит: смотрите, вы не попадите в это. Смотрите, очень важно, что вы исповедовали личность, исповедовали Бога, который воплотился, который живет здесь на земле. Во-первых, этот текст говорит о двух аспектах. Во-первых, это исповедание собой личности Иисуса Христа. Иисус говорил о проповеди Царства Небесного, но об исповедании себя. То есть ученики шли и проповедовали Царство Небесное, но они не Его исповедовали, они исповедовали Иисуса Христа. Исповедовать нужно было Бога, Иисуса Христа, воплощенного Бога. Речь идет не о знании о Христе. Речь идет не о выполнении правил, которые оставил Христос. Не о каких-то внешних элементах, а речь идет о личности Иисуса Христа. Речь идет о неразрывной связи с Божьим Сыном. О том, что у каждого человека должна быть эта неразрывная связь. У каждого человека должно быть в сердце преклонение перед Богом. В сердце соединение со Христом. Заметьте, это тонкая грань. Почему тонко? Потому что многие люди часто мешают и путают идеологию христианскую и самого Христа. Они принимают идеологию, они принимают какие-то знания, они иногда забивают голову подобными знаниями, и они думают, что они исповедуют Христа, хотя на самом деле это тоже фарисейство, только с другими правилами. У фарисеев были одни правила, у них другие правила. Они поклоняются принципам, правилам, методам и так далее. Христос говорит: нет, каждый человек должен установить личную связь со мной лично, непосредственную связь. Почему это так важно? Это важно, потому что спасение невозможно без рождения свыше. Рождение свыше – это личная связь с Иисусом Христом. Это смерть для себя, это соединение со Христом, это воскресение с Ним. Здесь есть несколько элементов. Во-первых, начинается оно с сердечного доверия Иисусу Христу. Как быть уверенным, что у нас есть это исповедание? Что мы исповедуем Христа, исповедуем не просто правила, исповедуем не просто книжку, которая написана. Есть другие книжки, которые свои хорошие какие-то идеи проповедуют. Нет, мы исповедуем Логос, исповедуем Слово, исповедуем живого Христа, живого Бога, который жил здесь на земле, с которым у нас есть отношения, которую мы восприняли жизнью своей. Опять-таки, достаточно сложный концепт, и не все его люди так легко понимают. Иисус Христос когда-то уделил много времени, всю шестую главу в Евангелии Иоанна, чтобы объяснить это. Давайте посмотрим, 47 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную». Я взял этот средний стих, он до этого уже много говорил. Он говорил о себе, как о хлебе, сшедшем с небес. Дальше он объясняет, что значит питаться этим хлебом. Это значит довериться Ему. Это значит жить им. Это значит жить Его решениями. Это значит жить Его желаниями. Это иметь или учиться Его чувствам. Это значит наполнять свою жизнь и свое сознание вот тем, что Господь Иисус Христос представляет из себя, чем Он живет. Как я уже сказал, что мы уверовали не в кучу принципов и правил, мы уверовали в Божьего Сына, в Бога, жившего здесь на земле во плоти. 1 Иоанна, 5 глава, 11 и 12 стих, говорит нам примерно об этом же. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в принципах, в правилах? Нет. Сия жизнь в Сыне Его». Вот это... тот важнейший пункт, который каждый человек должен знать. А в Сыне ли мы? А в нас ли Сын? А если у нас это объединение с Сыном неразрывное? Действительно ли мы можем сказать, что мы имеем это свидетельство в сердце своем? Имеющий Сына Божия имеет жизнь, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Очень просто. Это то же самое, что Иисус Христос говорит здесь, что когда придете вы в вечность, если имеете Сына Божьего, Он исповедает вас, Он признает вас перед Отцом Небесным, и вы будете иметь часть с Ним. Не имеете Сына Божьего, у вас не будет того инструмента, который может исповедовать, может признать вас. Вы просто останетесь вне дверей. 67 стих. Иисус Христос обращается после всего этого диалога, обращается к 12. И смотрите, он предлагает им, он говорит им, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Вот это контраст. Те ученики, которые следовали за Христом, они разбежались. Почему? Потому что они не жили с Ним, они не были соединены с Ним. Они слышали всякую идею разную. Вот. Их она привлекала. Их привлекало то, что делал Иисус Христос. Но когда Иисус Христос сказал конкретно, что вы должны жить Мною, они оставили Его. Не оставили только те, кто уже жил. Только те, кто знали вкус этой жизни. И он говорит, куда мы пойдем, потому что ты имеешь глаголы вечной жизни, то есть ты имеешь источник, которым я живу каждый день. Это то, что значит личное доверие Иисусу Христу. Личное доверие, личные отношения с Ним, личная молитва, посвященность жизни Иисусом Христом. Мы говорили о первом элементе вот этого личности Христа, что это сердечное доверие. Второй элемент – это жизнь Иисусом Христом. Посмотрите, 6 глава, 48 стих, он говорит, «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек». То есть Иисус Христос говорит о необходимости питаться им. Он говорит о том, чтобы мы научились жить им, вот точно как мы живем хлебом, физически наш человек. Точно так в нашей душе должно быть желание, движение к тому, чтобы жить Христом, чтобы познавать Его, чтобы подчинять свою жизнь. Он объясняет ниже значение этого. Посмотрите, 57 стих. «Как послал Меня Отец живой, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною». Заметьте, это очень ясное объяснение. Он говорит о том, что Он Сам на земле жил. Речь не идет о том, что он физически ел что-то. Он говорит, я живу Отцом. То есть его жизнь, она была настолько связана с Отцом, что он говорит, что я живу им. Он говорит, без него жизни я не представляю здесь. Без него здесь жизни на земле нет. Он пришел на землю, и он говорит, я живу Отцом. Он обращается к нам и говорит, вот так едущий меня, то есть доверяющийся мне, питающийся мною, будет жить мною. Я хочу сейчас задать вам вопрос, живете ли вы Иисусом Христом? Если в вашей жизни это ясно уверенность, что Иисус Христос – это то, кого вы ищете, Иисус Христос – это то, чего жаждет душа ваша, Иисус Христос – это то, без чего вы жить не можете, что является питанием, хлебом. Не просто религиозная деятельность, не просто обряд отметиться в церкви, а жизнь, настоящая жизнь сердца. Как Иисус Христос жил Отцом? Во-первых, Христос преклонялся перед Отцом. Для Него это было самое важное. Он говорит, я преклоняюсь, я прославляю Тебя. В 17 главе, Отче, я прославил Тебя. То есть Он пришел, и Он знает, что самое важное, что существует здесь на земле, это то, что делает Отец. И поэтому мы видим второй элемент в Его жизни, Он исполнял волю Отца. Он постоянно говорит, постоянно отмечает, я не свою волю делаю, я волю Отца творю. Вот что значит жить. Это то же самое, когда молодые люди, которые любят друг друга, они пытаются предугадать желания друг друга. Они живут этим. Это то, что наполняет их сердце, это то, в чем их любовь, это то, в чем их желание. Вот это то, о чем здесь говорит Иисус Христос. Он настолько любит своего Отца, что когда Он живет, Он постоянно анализирует ситуацию и ищет, что я могу сделать, чтобы волю Его здесь осуществить, чтобы Ему было приятно. Это самая большая радость для Иисуса Христа была. Иисус Христос постоянно находился в общении с Отцом. Заметьте, как часто мы видим Христа молящегося. Причина? Он жил Отцом. Кроме этого, кроме того, что мы, текст говорит о личности Христа, он говорит об эксклюзивности Христа. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным, а кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом Небесным. Христос говорит очень категорично. Не существует никакой другой формы спасения. Многие люди говорят, а что же вот те, которые вот там где-то жили или вот там где-то жили? Я не знаю. Я знаю только, что Иисус Христос говорит очень конкретно, что если Он не исповедает кого-то, не будет иметь части с Отцом Небесным. За каждого человека, который будет в вечности, должен сказать Иисус Христос. Это единственный путь, это единственный вариант. Иисус Христос подтверждает его. Он в нескольких текстах, когда он представляет свое учение или свою жизнь, в нескольких текстах говорит об этом. Давайте посмотрим в послании к евреям, то, что сказано об Иисусе Христе, и сказано об этой неразрывной связи. Ибо надлежало, это вторая глава евреям, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо освящающий и освящаемый все от единого. И дальше смотрите. Поэтому он не стыдится называть их братьями. То есть нам нужно исповедовать Иисуса Христа, чтобы он не стыдился назвать нас братьями. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы мы были освящаемые. Он освящающий, мы освящаемые. Все от единого. 14 глава Евангелия Иоанна, 6 стих. Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Матфей, обращаясь к своим братьям-евреям, здесь представляет свою дозу христологии, то есть он объясняет о эксклюзивности Христа, то есть только Иисус Христос является доступом к вечной жизни. Последнее. Давайте ответим на третий вопрос. Мы уже ответили на вопрос, для чего исповедание. Мы ответили на вопрос, почему исповедовать нужно именно Иисуса Христа. Третий вопрос, почему это исповедание должно быть пред людьми. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным. Разве нельзя исповедовать Христа просто в сердце? Разве нельзя просто так не афишировать? Я слышал, один человек говорил, что вот пришел он на новое место работы, и там, говорит, все такие безбожники, говорит, страшно. Ну ничего, говорит, не догадались, что я верующий. Вы знаете, когда речь идет об исповедании, исповедание – это не что-то такое, что вы говорите. Исповедание – это кто вы есть. Это то, что из вас сделал Иисус Христос. Вот поэтому Иисус Христос говорит, вы будете идти, вы будете провозглашать Царство Небесное, но самое главное, чтобы вы исповедовали Меня. Самое главное, чтобы ваша жизнь вот туда, где вы попадаете. Вы знаете, это даже не зависит от того, на каком языке вы говорите. Если вы не знаете английского языка, вы можете исповедовать Иисуса Христа пред людьми здесь, среди англоговорящих людей. Это даже не зависит от того, насколько эти люди великие или маленькие. Мы часто встречаем вот эту картину, когда люди, абсолютно не значащие ничего, оказывали огромное влияние на сильных мира сего своим исповеданием, своей жизнью. Почему исповедание пред людьми нужно? Во-первых, потому что, когда оно пред людьми, тогда мы можем видеть, что оно истинное. То есть, когда мы сами в себе, это полдела, но когда мы заявляем, когда мы показываемся среди людей, мы тогда можем увидеть, ага, в чем же этот тест, который проверяет нас, в чем наша суть, на чем мы стоим по-настоящему. Марка 8, глава 38 стих. «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, который придет в славе Отца Своего пред ангелами». Заметьте, речь идет не о том, что христианин раздает буклеты, хотя, может быть, иногда и нужно раздавать. Речь не идет о том, что христианин занимается какой-то миссионерской активностью, хотя иногда и этим нужно заниматься. Речь идет здесь о другом. Иисус Христос фокусирует наш взгляд и говорит о том, чтобы мы могли научиться реально жить Христом, независимо от обстоятельств. И у каждого из нас есть своя доза трудностей, в которых нам нужно жить Христом. Вам иногда кажется, что ваша ситуация самая сложная. Заболели, денег нету, дети болеют, отношения с друзьями плохие и так далее. То есть самые разные вещи, которые бомбардируют наше сознание, и нам кажется, что да, я самую тяжелую жизнь живу на земле. Будьте уверены, у каждого человека есть своя доля, есть свой комплект обстоятельств, в которые Бог поставил нас для того, чтобы мы вот там, в этом месте, где мы находимся, исповедовали Христа. Это первая задача, которая стоит перед нами. С детьми или без детей, с мужем или без мужа, с образованием или без образования, с работой или без работы. 1 Петра, 3 глава, с 15 стиха апостол Петр говорит об этом. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе». Вот в чем наша задача. Наша задача в реальных обстоятельствах, в реальных трудностях проявить характер Иисуса Христа, проявить исповедание Его, чтобы наша жизнь могла действительно быть светом. Я помню, когда-то мне, я был еще очень молодым в то время, мне пришлось работать с одним человеком, он плитку ложил, и я помогал ему. Он пользовался доброй славой в городе. Его приглашали обычно большие начальники, доверяли ему свои квартиры. И когда я сходил с ним несколько раз на работу, я заметил такую особенность у него. Он каждый раз, когда приходит, его встречает хозяин, он говорит, мы помолимся сейчас. Этот коммунист, начальник, который, ну, в то время, ну-ка помолимся, когда за то, что помолимся, в тюрьме сажали. Я задал ему вопрос, а почему ты делаешь это? Он говорит, понимаешь, тогда, когда я зашел в дом и помолился, после этого я буду здесь вести себя так, что я знаю, что этот человек видит во мне не просто прячущегося христианина, а христианина, который являет, исповедует Христа. Я буду работать так, чтобы этот человек мог смотреть на эту работу и быть благодарным христианам, чтобы он во мне видел христиан Иисуса Христа. И вы знаете, действительно, он был баптист, Его все там начальники, там КГБисты, офицеры разные, пограничники, все, он был на расхват, этот человек. Почему? Работал очень хорошо. Люди говорили, правда, баптист, ну, работает очень хорошо. Исповедание Иисуса Христа. Это очень важно. Очень важно, когда человек действительно жизнью исповедует, являет Иисуса Христа. Вторая причина, почему важно исповедовать перед людьми, потому что это не только делает наше исповедание настоящим, это дает нам возможность огромного влияния. Наши слова обладают гораздо меньшим влиянием, чем наше исповедание Иисуса Христа, чем наша личная вера, чем наше личное поклонение Христу, сущность нашего духовного человека. Вы знаете, невозможно заставить людей верить, невозможно. Невозможно их убедить в чем-то, их невозможно переспорить, это просто невозможно. Если человек не хочет вас слушать, сколько бы вы ему ни говорили, это бесполезно. Человек сначала должен задать вопрос, чтобы на него получить ответ. Пока он не задаст вопрос, сколько бы вы ни отвечали на его вопросы, их у него нет. Они должны возникнуть. И вот Бог оставил нам инструмент, в результате которого у людей возникают вопросы. Посмотрите, это же первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, дабы исповедовать, дабы жить так, чтобы ваша жизнь светилась Богом. Заметьте, как здесь сказано совершенство, по-английски excellencies, to proclaim excellencies of God, то есть провозглашать великолепие Божие, являть Его собою в своей жизни. Я еще раз прочитаю 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе». Насколько Христос виден в нас? Иисус Христос говорит, что если мы соединены с Ним, Он будет виден. Если мы исповедуем Его пред людьми, наша жизнь будет иметь эффект, будет иметь воздействие. И самое главное, что тогда, когда мы встретимся с Ним, Он вот точно так же, не стыдясь, исповедает нас. И скажет, да, это часть меня. Да, этот человек является единым целым со мной. Это будет пропуском в небесное царство. В чем заключается ваша духовная жизнь? Чем вы живете сегодня? Сегодня у нас есть шанс обратиться к Господу с тем, чтобы учиться исповедовать Его. Чтобы это стало смыслом, целью, чтобы это стало главным мотиватором в нашей жизни. Исповедуете ли вы Иисуса Христа, живя Им, радуясь Им, стоя за Него, подчиняясь Ему? Пусть это станет для каждого из нас реальностью сегодня. Давайте посвятим себя тому, чтобы наша жизнь была сконцентрирована на исповедании Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя сердечно за чудесное наставление, которое когда-то Ты, живя здесь на земле, в теле, оставил ученикам Своим. Я благодарю Тебя, Господи, за эти обильные предупреждения, которые Ты оставлял 12 тогда. Сегодня доносишь до нас, Господи, слава Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты помогаешь мне сегодня увидеть важность исповедания Тебя. Я прошу Тебя, Господи, искренне от всего сердца, прошу Тебя за себя, прошу Тебя за всех стоящих здесь сегодня, Господи, научи нас жить исповеданием Тебя. Помоги, Господи, чтобы исповедание Тебя было то, что заполняет наше сознание, было атмосферой нашей жизни. Я прошу Тебя, Господи, прикоснись сейчас к каждой душе, находящейся здесь. Я прошу Тебя, Господи, разбуди беспечные сердца сейчас. Я прошу Тебя, Господь, дай каждому из нас стремление и настоящее посвящение сейчас, чтобы каждый, абсолютно каждый человек мог посвятить себя самому высшему, самому лучшему, что может быть в жизни, посвятить себя тому, чтобы исповедовать Тебя. Учи нас, Господи, исповеданию Тебя. Помоги нам прилепляться к Тебе. Дай нам силу исповедовать Тебя в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Даже в тех трудностях, Господи, которые, может быть, окружают нас сегодня. Дай силы, Господи, чтобы мы сосредоточили свое внимание на самом главном, чтобы исповедовать Тебя. Помоги жить этим, помоги делать это с энтузиазмом. Помоги быть преданному этому. Благослови нас, Господи. Благодарим Тебя сердечно за то, что Ты слышишь нас и благословляешь. За то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. За то, что сегодня мы можем быть уверенными в том, что Ты готов благословлять нас. Слава Тебе за все во имя Иисуса Христа. Аминь.